Приветствую вас на волнах подкаста «Ценная инфа». У микрофона Андрей Байкалов. «Громче всех звучит пустое ведро», — говорит народная пословица. Самый плохой пример рекламы, но именно его выбирают в 90% случаев. Стандартные поздравления с 14 февраля, 23 февраля, 8 марта и так далее. Бесконечная реклама своей продукции или услуг без повода, лишь бы было. Тут можно вспомнить сотовых операторов. Котики, как максимально возможный креатив. Ну и худший образец рекламы, который я помню. Это реклама Билайна, снятая в виде художественного фильма «Ирония судьбы 2». Весь фильм был снят ради того, чтобы Сергей Безруков все время ходил в шарфике от Билайна. Неужели нельзя придумать что-нибудь другое, кроме как тупо бить палкой по ведру? Вот об этом сегодня и поговорим. Гость выпуска – Сергей Поляков, управляющий директор креативного агентства «Тутков Бутков». Сергей, добрый день.
Добрый день.
Ну вот я выступаю сейчас немножко в роли плохого полицейского. Вам, соответственно, приходится защищать своих коллег по цеху, если вы захотите. Потому что, может быть, вы тоже со мной согласны, что реклама Билайна в виде фильма – неудачный вариант. Но сегодня мы с вами говорим о креативной рекламе, и я предполагаю, что эта реклама должна отличаться от той, виды которой я перечислил в подводке. Итак, что такое креативная реклама? Чем она отличается от некреативной?
На мой взгляд, вообще в целом понятие креативная реклама очень широкое понятие. У меня есть хорошее такое свое немножко определение, то, что креативная реклама – это реклама, которая не кажется рекламой, и плюсы, которые хочется рассказать. Ну, то есть кто-то посмотрел ролик, либо еще какой-то вид коммуникации, и потом поделился этим со своими коллегами либо друзьями. А вот вся остальная реклама, скорее всего, это как раз-таки рекламный клатер, который очень часто заявляют в брифах клиенты и который вот очень часто клиенты просят пробить, чтобы как раз-таки пробиться сквозь вот рекламный клатер.
Можете пояснить последнее слово? Рекламный что?
Клатер – это понятие такое, оно больше профессиональное, маркетинговое. То есть это очень большой объем как раз-таки не креативной стандартной рекламы, которая создает инфошум и которая особо не хорошо работает.
Ну вот я вспоминаю, я смотрел подборку зарубежной креативной рекламы. Что вспомнилось сразу? Стояла на столе кружка, грустная кружка, у него рот был нарисован грустный. Подходит человек, наливает туда кипятка, бросает пакетик, кружка начинает улыбаться. Все, у меня такая ассоциация, что вот если я тоже попью этого ежевичного чая, у меня тоже станет хорошее настроение. Реклама длилась, ну, буквально там, ну, 10 секунд, не больше. Вот, а запомнилось. Из российской нашей рекламы больше всего запомнилась, наверное, вы сейчас удивитесь, реклама Рикбанка. Может быть, вы помните эту странную рекламу со словами... как же там было-то? Рикбанк. Самый скучный банк в мире. Сидят себе люди, работают. До сих пор помню эту рекламу. Никаких других там всяких Альфа-банков, Сбербанков, ничего не помню. Идет с каким-то сплошным бессмысленным потоком. А теперь расскажите, пожалуйста, вот я привел пример кружки, которая улыбается, когда на нее наливают кипяток и заваривают чай. А как придумывают креативную рекламу? Существуют ли методики по созданию креативной рекламы? Или это всегда... озарение, интуиция, дело случая?
На самом деле есть много методик для развития креативности. На этом много очень школ сейчас зарабатывают, как раз-таки креативных школ. Наверное, самые известные из методик – это ТРИЗ и вот латеральное мышление. Такие базовые, классические методики. Озарение и интуиция, на мой взгляд, это уже производные текущего вот уровня креативности таланта, если брать кого-то, креатора, например. И, например, интуиция, она невозможна без опыта, воображения и эмпатии. Но здесь я бы оговорился, потому что методики – это не главный фактор, на мой взгляд. И здесь намного важнее сделать ресерч. перед тем, как креативить, очень хорошо посмотреть вообще, что вокруг происходит. И дальше уже искать какие-то коммуникационные формы либо приемы, оттолкнувшись от контекста. И, кстати, вот интересный момент, то, что сейчас мы внутри агентства как раз разрабатываем свою кастомную методологию для создания сверхкреативных идей. И до конца этого года мы уже планируем начать повсеместно использовать вот наш новый подход.
А вы упомянули сейчас латеральное мышление. Вот расскажите тогда о нем поподробнее. Что же это такое за необычное мышление?
Это мышление, другими словами, нестандартное. То есть оно вне рамок. И такой подход, он там, три таких глобальных блока подразумевает. Это прям методология. Но главный смысл, чтобы уйти от клише и от такого некого мейнстрима в процессе разработки креатива.
А можете какой-нибудь кейс привести, Тутков-Бутков? Вот, я не знаю, вы собрали креативную команду, все за столом, вы вбрасываете им что? Идею? И потом, как начинается вот процесс вот этого креативного мышления, вот этого латерального мышления? Все начинают кричать, рассказывать там какие-то друг другу идеи? Или как это выглядит?
Все начинается с брифинга клиентского. Потом мы клиентов зазываем на такое некое, назовем это, со-креаторство, на некий штурминг креативный, где мы пытаемся как раз-таки нащупать мировоззрение клиента, потому что без этого очень сложно продавать. И я тут тоже оговорюсь, что если даже сделать очень классно креатив по брифу, а обычно так и работают профессиональные агентства, то это, наверное, 50% успеха. И остальные 50% как раз лежат в поле субъективного и вот в поле восприятия мира клиентом. Так вот, получается, первое – это брифинг, а потом мы как бы вот синхронизируемся глубже с клиентом, а дальше мы делаем ресерч, и дальше уже как раз начинаем креативить итерациями короткими, придумывать различного характера идеи. И так вот мы как бы фильтруем, в итоге оставляем самые, на наш взгляд, потенциальные креативы.
А какая пропорция, вот интересно? Одна идея, которая пошла в съемку, 150, которые были выброшены. Это я так придумал. А на самом деле как?
Да, точно я не могу сказать. Опять же, такой статистики и данных не ведем. Но чтобы именно найти вот эту вот классную идею, креативную, а если вообще сверхкреативную, так это очень редкость. Ну, в общем, очень много нужно действительно сначала сделать стандартных, обычных идей, назовем.
Самый тяжелый момент, когда плоды твоего творчества, вы, видимо, как креативный директор, просто режете прям вот. Вам принесли список из 30-50 идей, вы так прочитали? Нет, нет, не зажигает, нет, нет, не то. И выбрасываете этот листок в круглую папку. Так это бывает?
И действительно бывает вот ребятам творческим очень сложно воспринимать критику, потому что, по моим наблюдениям, творческим людям бывает сложно отделить профессиональное от личного. И когда, например, критикуют какую-то идею, то часто люди чувствуют, как будто прямо это их непосредственно критикуют.
Есть такое, 100%. Хорошо, а вот вы упомянули интересную фразу «рекламная пара». Что это вообще такое? Мальчик-девочка у вас как бы так работают, креативят?
Это практика, она уже давно существует. Это, наверное, классика вообще в рекламных агентствах. Это пары могут по-разному организовываться. Тут еще есть даже тройки. То есть не обязательно это может быть пара уже в зависимости от разных критериев и какая динамика необходима в разработке. Очень часто это, в общем, креатор плюс дизайнер, либо плюс арт-директор. То есть, чтобы вот можно было совместить две творческие области. Первая область – это про смыслы, а вторая область – это про образы.
Очень интересно, хотя и малопонятно. Ну хорошо, давайте попробуем то, что вы сказали, представить в виде кейса. Ну вот смотрите, как работали, например, над кейсом рекламы для Яндекс.Такси, потому что мне это запомнилось. Галстук вы завязываете 2 минуты, а Яндекс.Такси вы можете вызвать за 15 секунд. Это запоминается, да.
Идея вот эта вот конкретная, которую вы привели, она вообще родилась в кулуарах после брифинга с клиентом. Соответственно, мы приехали в Яндекс, забрифовались прямо у них, вышли потом, начали обсуждать вообще, как задача, вообще в целом, как бы цеплять, не цеплять, потому что очень важно еще некую потенцию иметь, вот, чтобы зарядиться и в итоге хорошо покреативить. И прямо вот в коридорах Яндекса вот родилась такая идея. Вот здесь скорее оно случилось как озарение на базе опыта, интуиции и вот насмотренности в целом вот подобных вещей. То есть тут никакие ни техники, ничто не применялось. Это вот как такая быстрая креативная искра.
Существуют ли такие хитрости, которые позволяют рекламе оставаться в памяти зрителей? Может быть, это действительно набор каких-нибудь техник? Тогда расскажите о них. Или все-таки это озарение?
Давайте так вот, если упрощать, то можно очень-очень грубо на две хитрости разделить креатив. Первое, назовем это инсайт, и второе – это трюк. Вот, если мы прибегаем к такой инсайтной работе, то тут можно, вернее так, тут даже необходимо хорошо чувствовать и понимать аудиторию и что ей движет. И какой может быть запрос, вот конкретный запрос аудитории, либо в целом у общества. И за счет коммуникации рекламной разрешить какую-то проблему, либо боль. Вот, а трюк, он скорее должен соответствовать духу времени и идти в разрыв шаблонов. И вот трюк очень часто используют бренды бунтари либо шуты.
Вы рассказали о трюке. Не могу не задать вопрос тогда про компанию, про бренд Balenciaga. Что вы думаете об их трюках, об этих рваных кроссовках, об этих странных платьях?
У любого бренда есть своя аудитория, соответственно, это уже формат брендинга. То есть мне сложно сказать, что они прямо такие вот постоянно трюкачеством занимаются. Хотя да, опять же, если, например, допустим, я не аудитория Balenciaga, то да, я могу это воспринимать как некое там шутовство и тому подобное. Но для людей со схожими ценностями, которые транслируют бренд, им это вообще будет нормально, это вот как должное. То есть, ну, опять же, это как будто разговаривать со своей аудиторией на одном языке.
Но вы же тоже одеваете своих персонажей, которых снимаете в роликах, в очень странные одежды. Например, мы можем вспомнить ролик «Жилые кварталы» или «Жилые квартиры», если я не ошибаюсь. Люди там одеты, ну, просто странно. Не одеваются так нормальные люди. Поэтому вопрос опять идет в связке с Balenciaga, но мне хотелось бы его сделать чуть более серьезным, все-таки поговорить об аудитории. Вот как вы исследуете аудиторию? Почему вы приняли решение, что надо одеть людей таким непонятным образом, удивительным, сделать им такие дикие прически? Да, как бы на это смотришь, но люди так не одеваются. Значит, вы не попали в аудиторию, получается?
Да, это вот как раз один из приемов, когда мы показываем немножко фантазийные образы, но делаем это интересным способом. Я понимаю, в чем вопрос здесь вызван. То, что по-хорошему нужно показывать ту же аудиторию, для которой мы вещаем. Но, с другой стороны, есть образы и картинки, к которым люди хотят стремиться. И здесь как раз вот мы создаем некий такой немножко фантазийную историю, специально где-то преувеличивая что-то, гиперболизируя, и фактически создаем брендинговый контент. То есть вот компания, про которую вы упомянули, это скорее имиджевая история, имиджевая реклама, за которой интересно смотреть, наблюдать. И то есть это не акционная, не продуктовая какая-то компания, а вот прям как очень короткий фильм.
Хорошо, вот решение представить человека в виде квартиры, живая квартира, да, то есть вы наделили персонажа, ну, какими-то чертами квартиры, да, потому что я помню, там была испанская квартира, еще какие-то квартиры. Это все родилось в результате мозгового штурма, когда работала рекламная двойка-тройка, это разработали именно по методике, да?
Этот кейс, насколько я помню, мы собирались все вместе с ребятами, и это был вообще открытый штурминг, то есть у нас из агентства мог помимо креаторов и арт-директоров прийти кто угодно на штурминг. И вот детали точно не помню, но в итоге, да, оно вот родилось, что классно бы показать интересную историю, и чтобы это, опять же, не отдавало какой-то стандартной рекламой, чтобы с первого взгляда был контакт эмоциональный.
Возвращаясь к вопросу об исследовании аудитории, вы не дали все-таки, на мой взгляд, точного ответа. Правильно ли я понимаю, что в креативной рекламе аудитория может быть не столько и важна вот с точки зрения ЦА, да, вот как все говорят, подбор целевой аудитории там, или ударить в боль целевой аудитории. Вот в случае с креативной рекламой, видимо, какие-то другие цели.
В случае с креативной рекламой, опять же, она может по-разному быть реализована. И здесь можно либо метить на конкретные сегменты аудитории, либо вообще идти от запроса общества целиком. К примеру, яркие истории, они очень хорошо заходят тогда, когда есть какой-то кризис. Ну, например, локдаун и ковид. Это точно повлияло на восприятие. И в тот момент, согласно, опять же, исследованиям, очень много запросов у людей на что-то яркое, колоритное. Опять же, если одежду брать, на яркую одежду, на какой-то вот аксессуар интересный, нестандартный, яркий и тому подобное. Вот как бы пример, чем можно оперировать, отталкиваясь в целом от запроса общества. В целом вот и кейс с живыми квартирами, вот А101 бренд, примерно на такой же волне реализован. Могу добавить по поводу исследования. Естественно, это очень важно. Важно вообще понимать, с кем мы говорим, и что в головах у людей, и какие действительно есть потребности, боли. Соответственно, потом уже понимать, как мы с помощью чего мы можем закрыть. И тут уже разные методики есть. То есть можно исследовать кабинетно, это смотреть на социальные сети. Вообще, как люди общаются, как они комментируют тот или иной контент. И, например, еще можно количественно и качественно исследовать. То есть, вот, допустим, уже есть какая-то гипотеза, идея. Можно ее протестировать, например, через интервью, прям собрать, например, сколько-то представителей аудитории и с ними пообщаться, поговорить по поводу идеи. А потом, чтобы закрепить и быть более уверенными, либо наоборот, чтобы опровергнуть эту идею, можно еще количественное исследование сделать, там, взять какую-то репрезентативную выборку, например, там 200-300 человек, и разослать им опрос, анкету, и уже посмотреть на результаты.
Может быть, вы, кстати, сейчас расскажете все-таки подробнее о кастомной методике по разработке креативной рекламы, которую вы делаете внутри агентства Тутков-Бутков. Вот. Но давайте, знаете, сделаем как? Давайте, если получится, попробуем разработать на основе вашей кастомной методики рекламу обычного продукта. Вот настолько обычного, что даже никому в голову его не придет рекламировать. Давайте возьмем батон хлеба. Перед вами лежит 5 батонов нарезных, хлебозавода номер 11, номер 16, номер 29, номер 34. Абсолютно одинаковые батоны. Но вот завод номер 16 говорит, что, блин, хочу, чтобы мой батон вы прорекламировали так, чтобы все его покупали. Они все одинаковые, вот как?
Ну, смотрите, тут я могу аналогию провести, наверное, уже с иконическим таким кейсом. Есть такая компания по аренде автомобилей, Avis называется. И у них есть слоган, по-моему, они до сих пор его используют. Мы номер два, поэтому мы стараемся больше. И вот когда они этот слоган разрабатывали, была компания «Лидер», по-моему, это «Hertz» называется. Вот, но «Эвис» как раз они были очень смелыми и сказали, что они номер два. Но зато они, скорее всего, качественные. Да, они стараются больше, они хотят лидировать. В общем, тут та же самая история, может быть, и сказать, что, собственно, мы стараемся больше, чем все остальные, поэтому наши батоны, в них больше души, больше жизни, в общем, и лучше, и качественнее они в целом.
Спасибо. Ну, вы прям, что называется, во время записи подкаста креативите. Хорошо, осталось два вопроса, и время немножечко поджимает. Я все-таки хочу задать вопрос про нейросети. Как изменится или меняется креативная реклама с приходом нейросетей, потому что наверняка вы видели ролики, которые выкладывают люди, сделанные с помощью нейросети Suno AI. Там нечто запредельное, там кинематографическое качество практически без каких-то артефактов, ну то есть, ну все. Не чувствуете ли вы опасность того, что ваши рекламные двойки или тройки будут не нужны?
Очень хороший вопрос. Я думаю, этот вопрос очень многие лидеры агентств креативных крутили, ну, также брендинговых, когда как раз-таки пошла вот эта вот очередная волна развития искусственного интеллекта. Потому что эта история, она не новая, она, по-моему, с 50-х годов прошлого века. И когда какие-то достижения случаются в этой области значимые, то, конечно, все об этом начинают говорить. И по факту, ну, действительно очень важное событие, то, что вот якобы мир и люди стали близки к сильному искусственному интеллекту. И тут вопрос в целом, да, в плане замены, значит, вот людей живых, натуральных, на роботов, на искусственный интеллект. И в креативной сфере, мне кажется, что креативная сфера, позже всех как-то будет заменена чем-либо. Потому что, опять же, машинам, роботам, опять же, недоступно пока что латеральное мышление, вот что-то нестандартное. Потому что в основном искусственный интеллект, он работает уже с готовыми базами. И вот как раз-таки вопрос про применение. Мы повсеместно используем нейронки, и это очень сильно облегчает рутинную работу. То есть когда нужно сделать ресерч, что-то узнать и тому подобное, чтобы там условно не смотреть, не гуглить, проще говоря. То есть можно сделать запрос. Тут еще главное качественно его сделать. И уже просто получится адекватная какая-то выдача, массив информации. И все, это намного быстрее, чем самому собирать как-то вручную. Вот поэтому действительно облегчает труд. Но в плане вот прям создания креатива, попросить сделать креатив, например, какую-то нейронку, там, скорее всего, как раз-таки будет формат кватера и что-то очень китчевое и тому подобное.
Угу. Хорошо, и завершающий вопрос. Как оценивать эффективность, или вернее так, как оценивать успех в креативной рекламе? Вот вам заказчик дал задание, вы его выполнили, но ваша креативная реклама не получила статуэтку Каннского льва. Все. Это не успех получается в креативной рекламе?
Хороший вопрос, потому что Каннские львы – это как вот Оскар для актера. Очень такая вот, наверное, понятная аналогия. То есть как только компания, агентство получает льва, статуэтку, оно становится знаменитым, известным, с ним хотят поработать и так далее. Вот как раз с нами это и случилось уже 4 раза, получается. То есть у нас 4 Каннских льва. А по поводу успеха, это скорее успех агентства. Есть много кейсов и нюансов, где, например, агентства создают креативы специально, чтобы получить те же самые статуэтки, но реального эффекта этот креатив не оказывает никак. А, соответственно, чтобы понять эффект, уже нужно смотреть на маркетинговые показатели клиента и бренда. Получилось за счет коммуникации поднять эти показатели или не получилось?
Ну, понятно. То есть два критерия бизнесовый и такой творческий. Ну что ж, на этом все. Я благодарю Сергея Полякова, управляющего директора креативного агентства Тутков-Бутков, за прекрасную беседу о креативной рекламе и ее влиянии на наше внимание. Было увлекательно и познавательно. Я узнал много новых слов. Спасибо и всего доброго.
Да, Андрей, спасибо большое и вам. До свидания.
Напоминаю о том, что вы можете стать резидентом подкаста ВКонтакте или в Телеграме. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств «Альпина» или «Мифа», промокоды на популярные сервисы, такие как «Окко Спорт», «Яндекс.Музыка» и другие, а также специальные предложения от героев подкаста. Подписывайтесь на канал «Ценная инфа» в Телеграме или страницу подкаста ВКонтакте и получайте призы и подарки. Ссылка в описании. Выпуск завершен. Всем до свидания.